У меня сломалась клавиатура на MacBook. И она не сломалась. Ну, там начала задать одна клавиша. Как
Так,
это обычно происходит в
какая
этих
клавиша?
MacBook'ах. Это клавиша английская N или русская T.
Ну, мне кажется,
И
можно без нее, в принципе, жить. Насколько она
можно
популярна?
жить, да, без нее, но если ты, например, не кодишь, да? Потому что ты пишешь код, печатаешь, все нормально, все буквы прекрасно печатаются. Потом запускаешь, а там не компилируется, либо ошибка вылетает. И ты начинаешь гадать, почему же там ошибка, я вроде все правильно написал. Вот, а там оказывается во всех местах и нет буквы N.
Русская Т, да? У нее она на шестом месте в русском алфавите по частоте употребления. Понимаешь? Достаточно высокий ранг, надо сказать.
Достаточно высокий, да, и в переписке это тоже тупо выглядит, потому что я пишу слово «что», а он пишет «чо».
Ты, то есть, ты, типа, такой модный
Я, да,
интернет
или
язык.
просто как гопник какой-то, чё, но я не знаю. Ну чё?
Интересно.
В общем, да, но это, знаешь, как-то вылезало очень редко, и, ну, обычно в самый неподходящий момент. И как-то я долго терпел, но вот сейчас прямо эта проблема опять вылезла у меня и долго не пропадала. И я решил, что хватит уже это терпеть. И как раз-таки недавно Apple анонсировали то, что они принимают MacBook и чинят бесплатно клавиатуру. То есть они признали эту проблему. Вот. И я пошел и отдал в сервис MacBook. И они такие принимают MacBook, говорят то, что сначала у нас будет диагностика. Вот, и там мы посмотрим, есть ли эта проблема или нет. А если мы эту проблему не сможем воспроизвести, то вы нам должны денег.
Чего?
Прикинь, и я им такое показываю. Ну вот же, буква N не работает. Я им прям вот-вот. Ну мы видим. Но вдруг во время диагностики она будет работать. И фишка в том, что клавиатура она так и ломается обычно. То есть
ага.
она поработает немножко, а потом сломается. И как бы, знаешь, они мне сейчас не сказали то, что у нас все клавиши работают, мы ничего не можем сделать. Вот в этом минус того, что здесь нет официального гарантийного сервиса от Apple. То есть не какие-то левые компании, которые Apple авторизовала. Посмотрим, что будет. Надеюсь, починит. К слову о новых MacBook'ах. А вышли новые MacBook'и как раз-таки. И там новое поколение клавиатуры, и там вообще они стали мощнее. Там в 13-дюймовой версии появился 4-ядерный процессор, чего раньше не было. И сейчас там можно 32 гигабайта... оперативы поставить, вот, это все очень классно, но, по-моему, для всех самый важный вопрос, исправили ли там клавиатуру, и пока что никто не знает, сейчас все ждут обзоров. Ну и, по идее, там нужно подождать, потому что с прошлыми макбуками тоже было все хорошо, все прекрасно, клавиатура нормальная, а через полгода начали появляться вот эти проблемы с клавишей. Bluetooth 5.0, написано на 70% быстрее процессор, представляешь?
Не, ну процессор новый, это прикольно, да. Там вроде как по описанию стало реально все лучше работать.
Какой же минус? Это цена. Это стоит...
Не, цена просто, да.
$1700.
На самом деле, да, он не настолько дороже как-то, да, но все равно дорого получается.
$1800, вот, самая начальная модель 13-дюймового. А ты хотел 15-дюймовую,
да,
которая
хочу...
стоит $2400 в США. То есть это, можно сказать, 2000, где-то 500 евро будет она стоить.
В общем, очень много. Не знаю, что можно... Что можно еще купить на такие деньги? Мне кажется...
Сколько ты смотрел в Apple Store на российском стоило?
В российском Apple Store стоило почти под 200 тысяч. Ну, то есть там модель 256 гигабайт стоит вот 190 с чем-то, а значит...
А ты хочешь 512, да?
А 512... Не, ну я просто смотрел, какие есть там. А 512 стоит 215. Очень много. Не, ну, знаешь, если так выбирать, я выберу, конечно, модель с меньшим жестким диском, потому что, в принципе, 256 и так много.
И что ж купить, машину или MacBook?
Мне кажется, поехать купить MacBook нормальная тема.
Ну вот я не знаю, что-то у меня вот уже выше предела. Я вот как-то 100 тысяч отдал за MacBook, и для меня это был предел. То есть я не готов был больше отдать. И это прямо вот самый предел, который пересекать я уже не собираюсь, по-моему. И вообще я не понимаю, как можно дать такие деньги за MacBook.
Ну, блин, ты понимаешь, это же вложение как бы, да? Ты один раз платишь, и все нормально. Потом там крутой процессор.
Ты можешь купить бэушный там 15-го года. или 16 года. И там, по ощущениям, в принципе, тот же самый MacBook.
Что-то я сомневаюсь. Все-таки новый процессор — это, конечно, решающий фактор.
Да, но вот смотри, я пересел с Air на прошку.
Так.
По ощущениям, точно то же самое вообще, абсолютно. Ну что, ты будешь брать MacBook?
Ну, как бы я пока думаю, смотрю. Пока не знаю. На самом деле, блин, такая ужасная проблема. Я задолбался уже, реально. Просто вот мой ноутбук был отличный, все идеально. Ну вот, теперь, когда я хочу обновить его, я, может быть, готов уже, да? Сколько хотите денег заплачу? Ну, конечно, в разумных пределах. 250 тысяч рублей — это слишком много.
Сколько для тебя разумные деньги за MacBook?
Не знаю уже. Слишком эта грань как бы стала
Размылась уже, да,
размылась,
но...
да, непонятно. Так-то можно и телефон за 80 купить, понимаешь?
Я не знаю, возможно, из-за того, что вот когда раньше мы покупали, все это стоило в разы дешевле, и тогда, наверное, вот по сравнению с прошлыми временами, кажется, что это бред полный, да? Потому что я покупал свой первый MacBook за 36 тысяч, потом покупать за 100, да, вот уже как-то это... А
Не,
потом еще и за 200...
ну, там надо сказать, что тогда это тоже было дорого. Когда, я помню, вот это айфоны были, да, айфон стоит 30 тысяч рублей, все такие, ууу, как дорого, ууу. Потому что у всех телефоны за 2-5 тысяч рублей.
Да.
Так что тут, знаешь, просто все поменялось, поэтому, ну, как бы оно как было дорого, так оно и осталось.
В прошлом эпизоде мы обсуждали карьеру. Я недавно наткнулся на статью Тима Урбана. Это блог, который называется Wait But Why. Возможно, там кто-то его читал. Это он писал про прокрастинацию. Прям такой лонгрид у него. И вот здесь у него есть статья How to pick a career, как выбрать карьеру, которая подходит именно вам. И здесь он прямо разбирает прямо всю жизнь по некоторым аспектам. То есть там есть, например, социальный, практический, еще какой-то аспект жизни. И вот каждый аспект нужно удовлетворить. И вот он рассматривает, как вот все вот эти аспекты совместить воедино и выбрать карьеру себе. И вот прямо статья очень полезна, наверное, будет для тех, кто еще не знает, чем заниматься в этой жизни, потому что там прям по полочкам все он разложил. И реально вот те вещи, которые вот, ну вот думаешь как-то, да, в голове, но не знаешь, как их объяснить, как их назвать даже. И прямо он описывает, например, вот это у нас есть там какой-то моральный аспект, то, что, например, нужно повлиять на мир как-то в хорошем смысле. Вот, и он прямо описывает, да, то, что есть такое, но потом у тебя хоп, и нужно практический аспект учитывать, то, что тебе нужно выживать, тебе нужно есть и платить за квартиру и все такое. Вот, и прямо мне понравилась очень статья эта, и, наверное, ее стоит раз в год перечитывать.
Прикольно. Надо мне тоже будет посмотреть.
Да, у него там еще классные иллюстрации, то есть там не просто текст, а наглядно все еще, там такие, знаешь, вот ты сейчас откроешь эту статью,
Да,
там
я
прям...
уже посмотрел там человечки, вот это все.
Да, человечки, да, и для тех, кто не читал его статью про прокрастинацию, то есть почему прокрастинаторы прокрастинируют, это шедевр. Прямо
Ну,
после такого понимаешь.
это не то, что где там TED Talk есть с обезьяной, или это другое?
Это с обезьянкой, да.
А, ну все, я, значит, это видел. Ссылка в
Да,
описании.
предложите, и вот про прокрастинацию я прям реально перечитываю ее раз в год.
Вот я в этом
То
году
есть...
что-то не читал. Надо бы мне тоже перечитать.
Это реально помогает, потому что, знаешь, ты прочитал статью, ты вот понял, все, да, все понятно. Но потом, ты знаешь, как-то сбиваешься с пути понемножку, и через полгода все, у тебя совершенно наоборот все делаешь.
Думаю, всем будет полезно, поэтому да, рекомендуем.
Ссылка в описании.
Да. Следующая вещь, которую мы хотели обсудить, это вот такие маленькие вещи, которые вот можно... Это, знаешь, как лайфхаки. Короче, какие-то маленькие вещи, которые вот так сильно улучшают какой-то аспект работы, что вот, значит, мы хотели про них вот специально поговорить. Хотя это кажется полной фигней, но на деле это кажется очень прикольным. Вот, да, значит, таких вещей три. Значит, первая вещь — это скорость мышки на компьютере. Про это первый раз, мне кажется, мы говорили где-то полгода назад. То есть те говорят там, если ты ускоришь мышку, то значит сначала тебе будет казаться странно, потом ты привыкнешь, ну и в результате ты будешь делать вот эти перемещения по экрану гораздо быстрее, ну и как-то, да, знаешь, экономишь какое-то время, и, в общем, так лучше. И сначала кажется, блин, какой-то бред, что это за фигня, а потом ты ускоряешь мышку, и потом реально ты через какое-то время уже не замечаешь, что она гораздо быстрее, меняешь обратно на более медленную и понимаешь, что, блин, как я вообще мог с такой мышкой жить раньше, потому что она очень медленная, просто кошмар.
Она же еще по умолчанию очень медленно стоит, ну и ты начинаешь пользоваться и привыкаешь как-то, да, ну и принимаешь это как норму. Я как-то первый раз в Твиттере увидел этот совет, делал ее почти на максимум, и я такой, блин, очень быстро, я даже не попадаю по, ну, по значкам. Не могу закрыть окно, потому что я просто промахиваюсь.
Uh-huh.
Ну, просто день переждал, попользовался, да, и потом, ну, точно, я привык, моя точность, соответственно, тоже улучшилась, и сейчас я прямо спокойно могу попасть в любую, ну, в любую точку экрана, да, не промахнувшись вообще. И просто привыкается. И это, знаешь, как с шорткатами. Можно, например, какое-то действие сделать мышкой, да, нажать там файл, там открыть новую вкладку, открыть новое окно, а можно нажать шорткат, там Command-N, да, и у тебя откроется это сразу. Ты экономишь мало времени, но это облегчает работу, и это помогает тебе работать активно, и вот, допустим, у тебя есть какая-то мысль, и ты ее можешь потерять, пока ты там открываешь окно через файл открыть новую вкладку. У тебя есть возможность быстро преобразовать все свои мысли в действие.
Ну да, то есть вот этот момент, когда ты просто... Ничего полезного в том, что ты долго двигаешь мышку, на самом деле нет. Поэтому если ты можешь двигать ее быстрее, почему бы нет?
Поэтому стоит пользоваться шорткатами и стоит увеличить скорость мышки на компьютере. Это относится к мышке и трекпаду тоже. Одно и то же.
Так, следующий совет. Это, он, кстати, родился внутри того, что вот мы обсуждали то, что вот я хочу себе 15-дюймовый MacBook, у меня 13-дюймовый, и было бы круче, если было больше места, да, на экране, но при этом экран все равно был бы один и не, как бы, не какой-то огромный внешний, а просто вот тот же самый ноутбук, но немножко больше места. На Mac OS, ну, наверное, на Windows тоже такое есть, можно изменить scale экрана. Это значит просто, что... Что это значит? Что все окна просто будут меньше, все иконочки будут меньше, текст везде будет немножко меньше. И вот, в общем, можно сделать все немножко меньше, но при этом все так же хорошо видно, но места гораздо больше. Ну да. То есть, вот я тоже так сделал уже, не знаю, неделю, наверное, назад. И прям вообще очень доволен.
Ну ты как, привык к этому?
Да, да. То есть я уже вообще, ну, конечно, есть какое-то легкое ощущение, конечно, да, что чуть-чуть маловато, но ну, не критично, в общем, нормально.
Все да, идет. И места реально же стало больше, да ведь?
Да, места стало больше, действительно. И иногда какие-то сайты открываешь, прям очень много всего помещается, такой вау, просто.
Вот у меня вот, кстати, пример отличный, это я как-то монтировал подкаст, и вот просто решил вернуть обратно на обычный scale, дефолтный, mm-hmm. И там вообще ничего не помещалось. Я реально понял то, что мне вот эта штука нужна, чтобы открывать такие большие приложения, типа там, знаешь, Lightroom, Logic. И второй экран реально уже не нужен.
И то, как это поменять, и то, какие настройки у меня стоят, тоже есть картинка в описании, можете посмотреть. Я увидел где-то в интернете недавно. Это чисто для Mac, это чисто для тех людей, которые пользуются не Apple музыкой на компьютере, а чем-нибудь другим. По дефолту медиа-кнопки на MacBook'е всегда запускают iTunes, что бы ты ни делал. Запущен он, не запущен, там как-то очень сложно работает, и непонятно, как с этим бороться. И вот есть маленькое приложение, которое можно поставить, оно все сразу чинит. Например, там можно поставить приоритет на Spotify, если вы пользуетесь Spotify, и тогда я нажимаю там на кнопку play и пауза, и у меня всегда останавливается Spotify, независимо от того, запущен у меня iTunes или нет.
Да, ссылка в описании, называется High Sierra Media Key Enabler.
Подписки — это вещь, которую мы хотели обсудить очень давно. Как-то вот часто случается ситуация, что мы вот обсуждали заметки, обсуждали облачные хранилища, обсуждали менеджеры паролей, все на свете обсуждали, и везде есть такое слово, что вот я плачу за подписку или я не плачу за подписку. Очень много денег тратится просто то, что вот много подписочных сервисов, которые вот все есть, всеми ими пользуемся, и за все их платим деньги. Вот. И мы хотели обсудить, чем мы вообще пользуемся, как этим управлять, может быть, что-то можно, от чего-то можно отказаться, или что-то можно заменить на более дешевое, и так далее. Сначала сколько их? Их раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. Первое, что я выделил, это, конечно же, Bare Notes, потому что этим я пользуюсь каждый день. Это то, о чем я точно не жалею. И да, подписка достаточно дешевая. Я купил сразу на год, и она стоит, если поделить, где-то по 79 рублей в месяц. Вот. Потом идет секция с тем, что вот как я плачу за облачное хранилище. Я плачу сейчас, вот в моменте, одновременно за Dropbox, Google Диск и iCloud Drive. iCloud я использую для фотографий, он стоит, ничего не стоит, 60 рублей в месяц.
Ну, копейки по сравнению с остальными.
Да, и еще я плачу за Dropbox где-то 650, и за Google Диск где-то 140 рублей. Вот, и здесь вот как бы за Google Диск, наверное, можно уже не платить, и за Dropbox вот скоро я тоже буду от него пытаться отказываться, потому что файлов будет не так много, и нужно просто придумать, как по-другому все это организовать, чтобы меньше денег платить. Вот, что еще? Еще есть Spotify, который тоже стоит где-то 650 рублей в месяц. Вот, это очень много, но мне очень нравится Spotify, поэтому, наверное, я от этого не откажусь в ближайшее время. И еще за что я плачу, это за VPN. За VPN я купил сразу на год. И где-то если поделить, то там по 312 рублей в месяц получается. Вот, ну, в целом сейчас достаточно важно, да, потому что у нас всякие блокировки, ничего не работает без VPN, ну и в целом это безопаснее.
Ну и закон о слежке еще, потому что весь трафик хранится твой.
Да-да, то есть я практически всегда сейчас с VPN сижу и на компьютере, и на телефоне. Вещь, которой я пользуюсь практически 24 на 7, это 300 рублей, за нее не так дорого.
За тобой живых.
Потому что сейчас мы когда говорим, это без VPN. Мне пришлось его выключить, чтобы не было задержек во время записи, поэтому очень опасно сейчас. И в итоге вышло, что у меня где-то 1900 рублей где-то в месяц я трачу на подписки.
Это около 23 тысяч.
Да, 24 тысячи.
То есть сами судите, много это или мало. Ну, вообще можно там в каких-то местах сократить это, да?
Да, можно сократить. Тут на самом деле, так вот если подумать, 2000 в месяц достаточно легко потратить на какую-то фигню. На самом деле 2000 в месяц на вещи, которые действительно полезны, это не так много. Но вот если бы это было больше, чем 2000, тут я бы уже точно подумал. А у тебя какие подписки?
У меня очень много сходится с твоими подписками, но есть несколько отличий. Тоже пользуюсь заметками BR. Облачное хранилище, как мы обсуждали в прошлом эпизоде, это iCloud Drive, который стоит 60 рублей в месяц, и Dropbox бесплатный. Мне его хватает по горло. Apple Music, я еще как студент, имею право на скидку 50%, и я плачу только 75 рублей в месяц. Тот же самый VPN, медвежий, 312 рублей в месяц. Ну, я советую этот VPN всем, потому что там классное приложение. Обычно у некоторых VPN-сервисов просто какой-то страшный интерфейс, и все какое-то сложное, непонятное. Нужны какие-то пароли и логины. Вот, а здесь все просто. Нажал кнопочку, и вроде бы работает нормально. Скорость тоже хорошая, поэтому это мой выбор VPN. Использую OnePassword. Вот у Дани он купил лицензию как-то там несколько лет назад. Вот, а когда я уже покупал OnePassword, там была только подписка. Вот подписку нужно оплачивать каждый год. В год $36, а в месяц примерно 3 получается. Вот, у нас даже был отдельный эпизод про менеджеры паролей, и там можно послушать поподробнее. Как-то в начале этого года я использовал Netflix, потому что я смотрел много сериалов. Я смотрел там много друзей, например. Вот, и я платил подписку. Подписка стоила примерно 10 евро. Эта подписка прямо была самой дорогой у меня из всех. Но сейчас я сократил количество подписок до минимума, поэтому сейчас, мне кажется, я трачу даже меньше, чем Даня.
8500.
Ну вот, я трачу, получается, 8500 в год. По-моему, неплохо оптимизировал.
Ты платишь 700 рублей в месяц. Ты на 1000 рублей меньше, чем я платишь.
Ну вот, потому что я не пользуюсь Spotify. И не пользуюсь тремя облачными сервисами. Тремя.
Я собрал их все. Я как этот, фотка, где Танос, у него перчатка, и там вот все облачные сервисы. Что мы, давай подведем итоги про подписки.
Подписки — это зло.
Раз уж мы выпускаем эпизоды регулярно, то надо, чтобы наши слушатели нас поддерживали и ставили нам оценки в iTunes. Поэтому, чтобы поддержать подкаст, пожалуйста, ставьте оценки в iTunes или в любом другом приложении, где вы слушаете подкасты. И это должно помочь нам стать популярными, захватить мир и головы людей.
Ага, чтобы все пользовались тайм-трекерами потом.
Так, о, во. Два Биг Мака, два Филео Фиш и шоколадный коктейль большой.
Ну, может, ходим, Мак?
Что, заказываю два Биг Мака, два Филео Фиш и шоколадный коктейль? Мне кажется, топово, чтобы у нас был спонсор. Спонсор, знаешь, какой-нибудь странный, типа, вот, я хотел бы, чтобы спонсор был KFC. KFC — это ultimate транспонсор.